Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире — джазовый музыкант, композитор Игорь Бриль. Здравствуйте, Игорь Михайлович.
Добрый день, здрасте.
Ну вот, в этот раз Дэйв Брубек, который звучит у нас в заставке, очень кстати, потому что у нас в очередной раз замечательный джазовый музыкант. Вот начнем с джаза, собственно, и начнем. Вот вопрос, который так мучит меня, такая интрига. Джазовая импровизация называется это, да? Вот, импровизация. До какой степени это импровизация? Говорю я, дилетант, потому что скорость, на которой это происходит, как мне, дилетанту, кажется, на такой скорости это уже не импровизация на уровне пальцев, да? Это импровизация, какие-то куски, какие-то блоки переставляются, какие-то меняются стили, но внутри этого, до какой степени это импровизация?
Но чтобы не вдаваться глубоко в профессию, я могу сказать, что такой спонтанной импровизации, ну, может быть, кроме как у афроамериканцев, я думаю, что, наверное, мы не найдем. И, конечно, речь идет о каких-то либо задуманных фрагментах соло, либо, скорее всего, уже апробированных соло. Ну, конечно, речь идет о какой-то компиляции, может быть, перестановке, может быть, ну, в зависимости, конечно, от момента вдохновения, что ли, или отключения сознания. Знаете, вот отключение сознания, когда ты не думаешь во время игры си бемоль или си бекар, например, а вот какой-то идет поток, поток подсознания, что ли, я бы так это мог сказать. То есть, что я хочу сказать, что с такой спонтанности можно... конечно, добиться, это определенная свобода музицирования. Но, скорее всего, конечно, импровизация — это продукт и подготовленный, ну, подготовленный самим исполнителем, конечно, не кем-нибудь еще, самим исполнителем, может быть, уже с точки зрения оттачивания тех импровизаций, которые были на протяжении там какого-то определенного времени.
То есть это отбор больше?
Ну, конечно, ну, конечно, и отбор в том числе.
Вы профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. Много лет, как я понимаю, вы это учите этому.
Ну,
вот я хотел спросить, вот, как вот, этого учить?
Да-да-да-да. Вот это слово «учить».
Да-да-да, вот это самое интересное.
Понимаете, дело в том, что научить импровизировать... Но можно, то есть, понимаете, научить читать, например, можно сначала по слогам, потом бегло. Но, понимаете, читать — это значит текст уже заготовленный, уже известный текст, и вы читаете в силу, так сказать, своих возможностей. Что касается музыкальной задачи, то, понимаете, не каждый пишет стихи, не каждый занимается живописью, не каждый может отобразить предмет, например. Учить можно.
Ну, учить нельзя. Но... Вам легче с человеком, который прошел, то есть легче взять просто музыкально одаренного, я условно говорю, два крайних варианта, музыкально одаренного человека, просто музыкально одаренного человека, и учить с самого начала в сторону, тянуть его в сторону вот такое вот дыхание импровизации джазовой, или хорошее, правильное классическое образование, помогает оно или мешает?
Ну, понимаете, вот хорошее классическое образование не всегда помогает. И я скажу почему. Потому что там существует исполнительский комплекс, а импровизация — это все-таки связано с композицией, с сочинением музыки. Вот. Поэтому не все исполнители, которые прошли такую добротную школу, могут сесть и свободно музицировать. Я не говорю об импровизации, просто подбирать мелодии даже, понимаете?
Да?
Да, это очень сплошь и рядом. Вот, но в этот же момент они, как исполнители, могут занимать определенные такие высокие позиции.
А как вы относитесь к... Ну, может быть, я, может, перехожу на какие-то вопросы личные, ну, просто если это возможно. Как вы относитесь к классическим музыкантам, ну, как Мацуев, например, которые заходят на вашу территорию? Есть ли момент ревности, или это интересно?
Вы понимаете, вот это слово «ревность», да, какая-то ревность присутствует, безусловно. Я Мацуева знаю, слава богу, еще с детства, когда меня пригласили в «Новые имена», в эту компанию, и там показывались пианисты, и Мацуев сел за фортепиано, он был совсем маленький, вот, и после такой обязательной программы он сыграл, ну, типа рэгтайма, что-то такое, что-то, мне это очень понравилось в то время, но прошло время, и сейчас, когда я слышу выступление Мацуева, я не могу сказать, что я полностью согласен с тем, что он, конечно, делает в джазе, если это можно назвать джазом.
Слово «не согласен», вот, расшифруйте. Есть просто, ну, когда мы говорим об идеологии, когда мы говорим об идеологии в области, там, литературы, политики, то понятно, когда я говорю «я не согласен с позицией того или другого, там, оппонента», понятно, что я имею в виду в джазе, что значит «не согласен».
Ну, я немножко мягче сказал, чем, может быть, хотел бы, вот, но дело в том, что он блестяще владеет инструментом, и, конечно, ас с точки зрения исполнительства академической музыки. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, джаз — это не его среда обитания, я бы так сказал.
Тогда спрошу так, чья это среда обитания? Вот несколько имен людей, которые, может быть, были вашими учителями или вашими ориентирами.
Ну, сейчас трудно об этом говорить, потому что ориентиров было очень достаточно, между прочим. Сначала, когда я услышал Питерсона, меня поразил его звук, его техника блестящая. Вот. Потом был такой интересный пианист, но он, кстати, мой, причем, психиатр по профессии, это Дэнни Зайтлин, который поразил меня своим гармоническим языком и своим мышлением гармоническим. Вот, были разные...
Это те же 60-е годы?
Да, все это в то же время. Вот, потом, конечно, и Билл Эванс, который меня совершенно... да, возможность почувствовать лирику, настоящую лирику в джазе через его мелодию, через его звук. Кстати, о звуке. Я считаю, что звук — это одно из важнейших таких необходимых вещей для музыканта. Ну, как известно, художник — это цвет, музыкант — это звук. Вот. Так вот, Билл Эванс, Питерсон, Билл Эванс, и вообще вся вот эта вот линия, Билл Эванс, Петручиани, ну, многие другие, Рубль Краба, и многие другие, которые, Перес, которые сегодня существуют в мире джаза, это, конечно, люди, которые пришли со звуком, понимаете, не формально, как это было раньше, формально, ну, относительно формально, конечно, но речь идет о традиционности исполнения, где звук совсем не был не самым главным таким элементом, что ли, а самое основное — это свобода и технологии в импровизации, техническая сторона очень поощрялась, конечно. Вот. В общем, это было другое направление. Но последнее время, конечно, пианисты стремятся передать... свое слышание, свое видение, свое ощущение через звук, безусловно, не исключая технологии.
Ваши дети уже наследственные музыканты, Дмитрий, Александр Бриль, уже имена довольно известные. А вы тоже наследственный? Или вы
Нет,
первый?
Нет, я не получил наследство. Дело в том, что... Нет, но если говорить о музыке, то мама, конечно, она занималась музыкой, помимо иностранного языка. Она занималась музыкой, играла на фортепиано, но не профессионально, потому что и война помешала, и прочие всякие там были проблемы. Вот, и в конечном итоге, у меня и брат еще старший есть, кстати, впрочем, который на 7 лет старше, он играет на виолончель до сих пор в оркестре Федосеева.
То есть все-таки это семейное уже?
Ну, вот да. В этом смысле, да, конечно, семейное. Ну и дети пошли. Вот,
перед тем, как уже есть звонок, перед тем, как мы дадим слово звонящему, когда вы поняли, что это ваше? Вот что джаз — это не развлечение, не увлечение, не хобби, а это то, что может стать содержанием жизни?
Ну вот так глубоко, что с точки зрения содержания жизни, это, конечно, гораздо позже, но в самом начале была смешная история. Это, знаете, вы, наверное, помните, около ГУМа собиралась такая подозрительная публика, которая продавала свертки из рентгеновских снимков.
А, на ребрах это?
На ребрах,
да.
На ребрах.
Музыка на ребрах, да?
Да, 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 да. Старшее поколение помнит об этом. Да. Вот, и я как-то пришел туда, заплатив рубль.
Год помните? Какой?
О, 59-й, что ли, 58-й, 59-й, наверное, 58-й.
Нет, 58-й я не застал, я родился.
Да, нет, раньше даже, может быть, 57-й даже, 58-й, скорее всего.
Ну да, после фестиваля, после фестиваля пошло, конечно.
Ну, вы понимаете, после фестиваля, конечно, ворота открылись. Вот, и эти ребра. Ну вот, и я купил, значит, тогда, помните, был такой рыжий рубль большой. Ну, был такой рубль. Вот, я заплатил этот рубль, пришел домой, поставил на проигрыватель и шип 3 минуты, а в конце, если переводить с русского на русский, то это звучало так. Ну, слушаешь, ну, слушай, слушай, дурак. Ну, вот, я, естественно, решил, что...
Приобщились к джазу,
да,
хорошо.
Да-да-да. Я решил, что... Нет, я пойду еще раз. Ну, второй раз мне повезло. Я опять за тот же рубль, но купил, наконец... то, что, в общем, я, придя домой, услышал. Это был блюз, вы понимаете, блюз и буги-вуги. Кстати, до сих пор я играю эту композицию, которая, может быть, совершенствуется от раза к разу, но последние 25-30 лет я играю «Путешествие в блюз», свою композицию, которая, кстати, с энтузиазмом встречается аудитории любой абсолютно.
Это вот с тех ребер,
с тех,
да?
С тех ребер, да.
Звонок из Москвы. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый. Вот у меня такой вопрос. Значит, ну вот в классической музыке я чувствую по вашей семье, что вы в этом тоже разбираетесь. Очень модно, если можно применить слово, в последние, наверное, уже даже не года, а десятилетия стала аутентичная музыка. А в джазе тоже ведь очень большая история джаза. Вот когда вы... Например, играете музыку там того же блюза, там, ну, музыка 30-х, 40-х годов. Вот возможно ли в наше время воспроизвести точное звучание в то время, или невольно вмешивается все-таки наше мировосприятие нашего времени?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что воспроизвести до конца... Ну, что значит воспроизвести до конца? То есть с тем ощущением, с каким были те музыканты, которые вершили это все, творили, конечно, нет. Но отдать должное тому времени и в связи с этим приблизиться к, понимаете, даже не скорее, ну, конечно, к звучанию, но, скорее всего, приблизиться к тому времени, внутреннее приближение к тому времени, ощущение того времени. Вот это, наверное, самое важное было бы для интерпретации той музыки, старой музыки на сегодняшний день. Вот, поэтому в своих концертах я, конечно, играю, и в последнее время особенно часто играю вот старую музыку, ту, которую мне, с которой я начинал когда-то, понимаете? Вот, и мне она доставляет удовольствие. Не знаю, как другим, но ничего.
Это вопрос вот интерпретации, то есть когда музыкант, ну, стилизация, скажем так, более понятное мне как литератору слово, стилизация, то есть я пишу под кого-то, пытаюсь написать стилем кого-то. В литературе понятно, как это делается, в музыке тоже в общем понятно. Вам это интересно, попробовать стилизоваться под, или вам это такой, для вас это такой капустник?
Ну, вы знаете, никогда не делал этого. Нет. Понимаете, смысл того, что я делаю, смысл в том, чтобы не сколько добиться стилизации, сколько добиться исполнения своих ощущений. Понимаете? Будь то рэгтайм, будь то страйд пиано, будь то блюз. Я как бы иллюстрирую тот материал, который мне попадал в течение моей жизни. но не конкретно какой-то, а, скорее всего, иллюстрируй свое отношение к этому материалу.
Так сказать, проводя аналогию с театром, это, да, это брехтовский театр, когда играется отношение к персонажу. Интересная аналогия. Александр Саратова, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Здравствуйте. У меня вопрос небольшой к вашему уважаемому гостю. Да. Сегодняшняя передача. Вот как вы сейчас существуете в плане гастролей и распространения как бы ваших позиций, ваших там дисков, я не знаю, или там других носителей вот, в России и за рубежом? То есть сложно, несложно, если сложно, то в чем сложность?
Спасибо. Да, спасибо. Дело в том, что гастролей я не могу похвастать, не так-то много, но, кстати, и стремления к количеству у меня, в общем-то, никогда и не было. Вот, я гастролирую и здесь, в России, и, естественно, бывают и выезды в разные места, начиная, я не знаю, от Саукраст в Латвии, кончая Индонезией, может быть, так. Вот, это тоже не часто. Дело в том, что я человек прошлого века, я шучу каждый раз, но так оно и получается, прошлого века, и поэтому раньше как-то это было очень просто, мне звонили, я ехал, теперь все перевернулось, теперь надо звонить, и если тебя примут, то ты поедешь, вот, но, слава богу, у меня помощники, и один из них, это вот мой сын Александр, которого я назвал директором, директором нашего коллектива.
А что, не, вот просто в развитии звонка не так часто зовут, как раньше?
Нет, понимаете? Странно. А нет, дело в том, что сейчас ситуация немножко изменилась, и несколько человек, так же, как и в шоу-бизнесе, занимаются предложениями. Вот, и я сейчас не буду называть фамилии, но, тем не менее, эти музыканты, они же и, как бы сказать, и продюсеры, что ли, не продюсеры, черт его знает, вот, а они собирают команду на тот или другой фестиваль. Фестивалей стало достаточно много фестивалей в России, и больших, и маленьких, и в связи с этим и концерты как-то увеличились. Вот. И они набирают свою компанию. Но дело в том, что не могу похвастать, но в отличие от шоу-бизнеса, здесь денежек не так много. Вот. Поэтому собирается компания та, которая...
Странно. Джаз, помните, музыка богатых же называлась,
и
да?
И толстых.
Богатых и толстых. А вот как раз про это у меня был вопрос. Насколько за вот время свободы, с которой ассоциируется джаз, насколько он продвинулся? Потому что что-то мне незаметно. Что-то вот мне незаметно, чтобы стало меньше попсы и больше джаза от наступления свободы.
Вы понимаете, не все попадает в поле зрения. Конечно, больше попадает в поле зрения то, что рекламируется больше и продуцируется больше. Это, конечно, попса. Вот. Но что касается джаза, ну, смотрите, одна передача после часа ночи на телевидении. Это значит либо не спать, либо что?
Да. Один Горонян на маяке.
И все.
И Сева Новгородцев по-прежнему.
Но это не близко.
Не близко. Александр из Петербурга, здравствуйте.
Добрый вечер. Алло.
Да, говорите.
Значит, во-первых, лица не общее выражение. Боротынского, вот Брили, я всегда узнаю. Человек действительно классный, потому что у него есть вот это вот лицо. То есть тот саунд, который он создал, недоступен никому, кроме как Брилю. А вопрос у меня будет два. Может быть, они бестактные, но все-таки эту тему хотел бы поднять. Вот меня давно интересовала тема еврейского джаза. Это, во-первых, почему не появился сугубо еврейский джаз? И вторая, Виктор, может быть, это не очень корректно по отношению к вам, но все же. Такой вопрос. Значит, у Игоря Брили тоже большинство друзей евреи? Или он более интернациональный человек?
Чем я, видимо. Спасибо. Во-первых, откуда вы знаете, что у меня все друзья евреи? Поскольку мы с вами, Александр, близко не дружим, я думаю, что у вас нет оснований судить об этом. Вот очень интересно. Значит, давайте по порядку. Сначала с еврейского джаза.
Я могу сказать, что и русского джаза нет, и индийского джаза нет.
Ну, в общем, да, как-то.
Да, и вот был когда-то польский джаз,
Вы помните, в порядке шутки, у Утесова был номер, где родился джаз, где он доказывал, что джаз родился в Одессе. Но это была все-таки шутка. Хотя то, что играли, если джаз понимать широко, если понимать это как вот некоторое дыхание импровизации, то, разумеется, те музыканты, которые играли на еврейских свадьбах, да, это был, разумеется, еврейский джаз. И, разумеется, в этом смысле есть и индийский, и русский, да. Но джаз, он американский, это мне напоминает, Александр, разговоры про западную демократию. Вот демократия, она западная, вот она, порох китайский, харакири японская. Джаз, в общем, американский, ну, Нью-Орлеан, ну, что ж ты поделаешь. А что касается друзей евреев, давайте вот отвечайте. У вас тоже все друзья евреи?
Ну, что значит все?
Ужас. Я вас предупреждал, на стол звонят самые удивительные вопросы.
Да нет, у меня есть все, абсолютно, боюсь сказать, что, наверное, всех национальностей, скорее всего, так. Даже есть казахи.
Вы знаете, Александр, я не буду говорить за Игоря Михайловича Брилля, отвечу за себя. Последнее, что меня интересует в моих друзьях, это их национальность. Среди них, разумеется, встречаются евреи. Как, разумеется, встречаются евреи среди людей, которых я на дух не переношу. Просто мне как-то это совершенно неинтересно, вот почему-то. Так, еще Иван из Москвы, уже другой Иван. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Виктор Анатольевич.
Здравствуйте.
Земной вам поклон за то, что вы меня в прямом эфире с Софико Чаурели тогда соединили.
Ой, да. Да.
Светлая ей память.
Это да, да.
Вот. А к вашему гостю, музыканту, у меня будет сейчас очень интересный вопрос.
Давай только кратко совсем.
Совсем кратко. Значит, как человек с полным музыкальным слухом, как вы слышите и чувствуете тонко сейчас нашу страну? Она вообще как? Это полифония, это что?
Как звучит? Понятно, хороший вопрос.
Как сегодня звучит? Это действительно хороший вопрос. Но это полная полифония, а время от времени... какофония какая-то, ей-богу, когда полный бывает разлад в этом звучании, хотя желание, конечно, все это привести в соответствие с музыкальной формой, с музыкальным содержанием, и, ну, как бы сказать... Ну, чтобы все играли ритмично.
В одном ритме. Да-да-да, и продолжая джазовую аналогию, чтобы все-таки слушали друг друга, чтобы музыканты не пытались друг друга передудеть.
О, боже мой, как это важно, если бы кто знал, уметь слушать, слышать и слушать.
Игорь Михайлович Бриль, джазовый музыкант и композитор на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели курсанта первого курса Института Минобороны Радмира Сагитова. В начале марта он был доставлен в реанимацию с перерезанными венами на руке и скончался от большой потери крови. Следствие считает, что Сагитова довели до самоубийства его сослуживца. В Пензенской области еще несколько сектантов-затворников готовы выйти из землянки, где они живут с ноября прошлого года в ожидании конца света. Как сообщил вице-губернатор области Олег Мельниченко, в ходе переговоров достигнута договоренность, что землянку покинут 5 женщин, одна из них с маленьким ребенком. Временно отстранен от занимаемой должности мэр столицы Калмыкии Элисты Ради Бурулов, против которого возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Бурулов нанес ущерб городскому бюджету почти на 700 тысяч рублей. В Ираке шиитский духовный лидер Муктада Ас-Садр призвал своих сторонников прекратить огонь против правительственных войск. Пакистанские талибы приветствовали предложение о переговорах, выдвинутое новым премьер-министром страны Юсафом Разой Гилани. Представитель талибов отметил, что переговоры помогут укрепить безопасность Пакистана. Пакистана. Израиль пообещал демонтировать 50 блокпостов на западном берегу Иордана в качестве меры, содействующей мирному процессу. Об этом официально объявлено сегодня в Иерусалиме после встречи госсекретаря США Кондолизы Райс с представителями израильского и палестинского руководства. Греция передала олимпийский огонь Китаю. Торжественная церемония состоялась в Афинах на стадионе, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности. В греческой столице были предприняты повышенные меры безопасности в связи с субботними акциями против действий китайских властей в Тибете. С сегодняшнего дня отменен паспортный контроль при пересечении воздушных границ между старыми и недавно вступившими в Шенгенское соглашение странами Евросоюза.
«Все свободны». Программа на волнах Радио Свободы. Мой гость сегодня — джазовый музыкант и композитор Игорь Михайлович Бриль. Игорь Михайлович, вот как раз когда заканчивался предыдущий отрезок эфира, как всегда, на Дэви Брубеке, на «Неквадратном танце», вы как-то вскользь сказали: ну, я же с ним играл. И я вдруг вспомнил, что я слышал, как вы с ним играли. Это было в американском посольстве несколько лет назад. Совершенно замечательная массовая импровизация. Там было, наверное, с Брубеком несколько музыкантов были и с нашей стороны несколько.
Да, совершенно верно. Там два ансамбля. Мой ансамбль, где ребята мои, дети играли, и ансамбль, с которым приехал Дэйв Брубек. Ну, это было незабываемо совершенно. И, конечно, для меня кульминацией было это, когда мы уже отыграли свои программы и время джем-сессиона. И в этот момент, когда Дэйв сидел за роялем, я сидел подаль, и он говорит: давай сыграем теперь. И мы музицировали, в общем, достаточно так много под общие аплодисменты.
Ну, это было совершенно замечательно.
Да, но я могу гордиться, кстати, между
прочим. Вы договаривались как-то?
Да нет, конечно.
Про что-нибудь?
Да нет, мы ни о чем не договаривались. Он начал, я продолжил. Ну, и мы как-то слились в экстазе. Вот. А еще мне повезло в жизни. Я... когда-то, когда приезжал, и жив был еще Дюк Эллингтон, он приезжал сюда. Надо сказать, что Дюк Эллингтон для меня был таким каким-то идолом, что ли, в хорошем смысле этого слова. Вот. И тоже был прием в посольстве, когда весь оркестр присутствовал. И, конечно, для разогрева, что ли, публики мы играли какую-то композицию, не то из «Мелатон», не то еще какую-то из его репертуара. Вот, и вдруг я чувствую, а там длинный такой стул был, банкетка, и вдруг я чувствую, кто-то двигается.
Что я играю не один, да?
Нет, где кто-то двигается в мою сторону. И я не могу сказать, что сдвигает меня, нет, но когда я увидел, что рядом со мной сидит мэтр и порывается сыграть тоже, я, конечно, уступил, да, конечно, уступил место, но это было тоже незабываемо совершенно. Это... А еще один случай, но это вообще фантастически, это было в 75-м году, салон Ньюпорта, который проходил в Белграде, в Югославии. Вот, и там за кулисами сидел Телониус Монк, уже совсем старый и больной, кстати. Вот, маленькая комнатенка, где-то 3 на 3 метра, пианино задрипанное какое-то. И я протиснулся в эту комнатенку, когда я узнал, что он там. И когда я сказал «I'm from Russia», он как, он, ну, спросил: а где это? Вот. И
ужас.
Разговор закончился, и тогда... Да, тогда...
Не длинный разговор получился.
Тогда, да, тогда я набрался наглости и спросил его, попросил его: «Special for me, Route Midnight». И он сыграл «Route Midnight» тему, вы понимаете, в чем дело? А для меня это был, я не знаю, я был под потолком где-то в этот момент, потому что я очень много понял. Он играл корявыми пальцами, но это была музыка удивительная.
Вот соотношение техники и вот этого состояния, о котором вы говорили в начале, вот такого эйфорического состояния. Так же, как классическому музыканту надо долбить хроматические гаммы те же 5 часов в день, или какая-то другая все-таки? Другая.
Здесь нужно долбить свою голову.
Хороший ответ. Это полезно не только джазовым музыкантам. Иван Иванович из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, мне ваша дежурная попросила назваться Иван Иванович. Мне неудобно, меня тоже Иваном зовут.
Да.
Я даже как-то извиняюсь, что...
У нас просто третий Иван в эфире, это бывает, ничего, да. Давайте.
Добрый вечер, Виктор, добрый вечер, Игорь Михайлович.
Да.
У меня такой вопрос, уважаемый Игорь Михайлович, к вам. Вы, как известно, преподаете в Гнесинской академии джазовое фортепиано. Мне не очень понятно, как можно преподавать джаз. Ну, я вот понимаю, вот работа над звуком, она же ведь может производиться на классическом фортепиано. А что вы можете преподавать? Ведь джаз это ведь слишком свободное искусство.
Понятно, вопрос понятен, спасибо.
Вы знаете, спасибо большое за вопрос. Дело в том, что я тоже не знаю, что я там делаю. Но это шутка. Но с другой стороны, понимаете, для меня самое основное это выявить то, чем владеет музыкант. Но он еще об этом не знает до конца. Вот моя работа. Вот. Помимо этого, ну, конечно, у нас есть и работа над академическим репертуаром, безусловно, потому что я всегда считаю, что душу свою надо строить всю жизнь, а академический репертуар дает возможности очень большие. Вот. Ну, что еще? И, ну, дело в том, что я поощряю на своих занятиях еще и работу над композициями, которые приносят мне мои ученики, работа над формой. То есть, вы понимаете, здесь как бы очень многого, много затронуто. Вот, конечно, я не учу, я не урокодатель, прежде всего, но те, кто рядом со мной, те получают определенную поддержку. А так как все те, кто рядом со мной, во всяком случае, по сегодняшний день, это удивительно способные, талантливые музыканты, молодые талантливые музыканты, у которых большое будущее, если никто не помешает.
Не хотите назвать несколько фамилий?
Да, так, боже мой, хоть десяток, но хотя бы взять Владимира Нестеренко, пианист, у которого сейчас свой ансамбль и свои композиции чудесные, которые он играет. Вот, это Евгений Лебедев, который уехал сейчас в Штаты и занимается в Беркли, в колледже. Вот, это из прошлых, это Ольга Конькова, которая в Швеции, это Пташка, который в Израиле.
Пташка, да.
Да. Это Газаров, который в Германии. В общем, я что-то называю все, каково
да,
нет.
Да, да.
Но на сегодняшний день один из тех, который особенно требует внимания, это Алексей Чернаков, удивительно глубокий музыкант.
Сколько ему лет?
Ему 19 вот исполнилось.
Ого.
Да, но у него очень интересные композиции, и он очень серьезный человек, действительно, в этой жизни музыкальной. Вот, это Николай Сидоренко из Сочи, это... Ну, кто еще? Ну, в общем...
Замечательно,
что... Артажес Асланян из Ростова. Ну, в общем, из всех городов, ну, достаточно. Коллекция очень большая талантливых людей.
То есть, с талантами все нормально?
Абсолютно.
Только, судя по вашему перечислению, через какое-то время они оказываются в Швеции, в Беркли, в Германии, где угодно. Вот...
Ну, что ж делать?
Да, да.
Ну, что делать? Дело в том, что молодым музыкантам здесь не так свободно. Почему? Потому что те менеджеры, которые пропагандируют джаз, которые хотят, чтобы он звучал, приглашают, если так можно сказать, звезд.
Ну да, раскрученных уже.
Раскрученных, да.
Это же даже в бизнесе это такая элементарная вещь, вложение в будущее, да?
Абсолютно.
То же самое, вот люди, которых вы называли, значит, всего лишь и надо, чтобы они 5-6 раз появились в компании с вами, с Гороняном, с Голощекиным, с Пташкой, да?
Ну, конечно, конечно.
Через на шестой раз уже будут знать, что они звезды.
Ну, так вот, с некоторым повезло. Почему? Потому что я помню Алексея Козлова, Бориса Козлова, контрабасиста, который сейчас вместе с Александром Сипягиным в Нью-Йорке в этой компании чудесной совершенно династии Мингуса. Uh-huh. Они к нам приезжали. Вот. Мы с ними сделали запись здесь даже, успели за это время. Вот. И сыграли несколько концертов на Соловках.
Ой, слушай.
Соловки, Архангельск.
Джаз на Соловках,
это
есть
звучит.
Что-то такое.
Это
да.
Звучит.
Так, вот у нас не Соловков, а из Новочеркасска Борис Павлович. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я был на вашем концерте 5 января совместно с Даниилом Крамером в Ростовской филармонии.
Ничего, конечно, нормально.
В полном восторге. Вопрос такой, вот я вообще люблю вибрафон, мой кумир Лайонел Хэмптон.
Да.
Вот если у нас в России какие-нибудь такие вибрафонисты, с которыми бы вы могли сделать нечто подобное MGQ?
А да где же их найдешь-то, бог ты мой. Вот есть Чернышов, я забыл, как его зовут, но здесь ли он? По-моему, где-то здесь. Он играл на вибрафоне. Вернее, он играл на каком-то другом инструменте, где гораздо шире вот эти вот не клавиши, а пластины, что ли. Я забыл, как он называется, понимаете? Вот единственный вибрафонист на 150 миллионов.
Так, у нас Петр из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Петр, здравствуйте. Говорите. Нету Петра. Соскочил звонок от Петра. Хорошо, напомню на всякий случай звонок 8-800-200-22-12. Вы упомянули вскользь слово Сулкрасты под Ригой. Это место, где я провел свое детство. Как я понимаю, я с вашими детьми где-то на одном и том же пляже, значит, бегал. Где-то по соседству в этих самых Сулкрастах. Может быть, в связи с этим вопрос. Вы, для вас распад страны, превращение Сулкраст любимых в заграницу, куда надо получать визы. Вот видите, уже из Европы, мы сейчас слушали в новостях, из Европы уже можно без виз, да?
Да.
То есть из Европы в Латвию можно без виз, а от нас вот как-то еще нет. Что для вас это все, что произошло? Вот есть ли ностальгия какая-то имперская?
Да нет, какая имперская? Вы же понимаете прекрасно, что не до этого. Но ностальгия, безусловно, есть. Почему? Потому что если раньше можно было, не думая ни о чем, сесть в поезд и укатить в Латвию, и потом в Саукрасты, тоже в Латвии, вот, то сейчас надо, как вы сказали, вот, надо думать о... О, боже, о визе.
Знаете, у меня был смешной случай, я думаю, что похоже было у вас, когда я получал когда-то визу в латвийском посольстве, вот уже в новейшие времена, и там есть графа, значит, когда были, опишите все года, когда вы были в Латвии, я, значит, начал писать 1961, 1962, начал писать я. Где-то в районе 70-го года меня попросили прекратить, значит, сказали, понятно. А зовут оттуда, помнят там, есть ли... публика там, которая осталась, контакты, музыканты тамошние.
Да, безусловно. Более того, мы на двух фестивалях, которые проводят, именно в Саукрастах.
А фестиваль?
Да, джаз-фестиваль каждый год, да. И вот позапрошлом году и 2 года назад мы как раз приняли участие. Причем один концерт у нас был с Татьевикой Ганесян, с которой я очень много проработал, она сейчас в Нью-Йорке живет. Вот, и второй концерт, это мы уже с ребятами, с детьми мы играли там. Вот, помнят, конечно, безусловно, помнят, мы встречаемся как старые друзья, к сожалению, кратковременно.
Ну, за границей все. Да. Так, Сергей, здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Да-да, говорите.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что вот некоторые музыканты играют в переходах в метро, и играли ли вы когда-нибудь так?
Отличный вопрос.
Вы понимаете, мне повезло, потому что в то время переходов почти не было. Они были поверху. Ну вот, но, безусловно, если уж серьезно, то, конечно, это грустная история, очень грустная история. Не так-то много, кстати, в общем, джазовых музыкантов играют в переходах. Там вот академических музыкантов, пожалуй, тоже не меньше. Если
да.
Потом ребята поют еще, много певчих. Вот, ну и, понимаете, вот одним из, кстати, из ушедших музыкантов, это ударник Матвеев, Борис Матвеев, он как раз, у него даже идея была такая, играть на улице, и они очень часто, у него был Диксиленд, вот, и они очень часто играли около Праги, ресторана Прага, на
точно,
улице,
точно,
летом,
точно,
в летнее теплое время.
Точно.
Да. Да, но у него была такая идея. Ну, понимаете, конечно, это грустно, когда я вижу, как кто-то из старых музыкантов, которые я знал лет 40 назад, к сожалению, что-то исполняют в переходе, в холодном переходе.
Да. Чуть более веселая тема. «Трава зимою ваша», пишет наш неподписавшийся корреспондент. Это было чудо. Это, видимо, пьеса, название пьесы, да?
«Не растет трава зимою».
Да-да-да.
Это была пьеса, по-моему, 66-й год, что ли.
Да. Сколько композиций вы помните? Сколько у вас в руках?
Понимаете, здесь даже не в этом дело, сколько я помню, а что я люблю. Их немного. Этих композиций немного. Вот. Из своих композиций я отдаю предпочтение композиции, которая называется «Утро земли», «Танец чаек».
Композиция, которая называется «Молитва», она меня совершенно поразила.
«Молитва», вот «Молитва», которую я сейчас в последнее время
да,
играю.
Да, меня совершенно она поразила. Поразила даже не сам, даже сначала сама композиция, а потом даже у вас спросила, а почему ее не крутят круглые сутки по радио? Это удивительная вещь, потому что, я понимаю, есть сложный джаз, есть такой интеллектуальный, что называется, для своих, да?
Ну да, конечно.
Да, есть сложные вещи, но есть вещи абсолютно прозрачные, мелодичные, в которых, ну, мелодия, начало всего. Вот это так редко, когда сейчас натыкаешься на мелодию, да, среди вот сложных математических конструкций, вдруг появляется простая мелодия, и удивительно, что мы этого не слышим каждый день по радио. Вот это, в этом что-то, какая-то загадка для меня есть.
Куда... Надо что-то делать.
Нет, но это надо делать не вам, вы это вот сделали, написали. Те люди, которые... Ладно, к кому я обращаюсь? Давай. Василий из Вологодской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня, собственно, как бы не вопрос, а предложение к вам, Виктор. Вот у собеседники у вас достаточно интересные,
так.
Но давно не было политиков.
Так.
Может быть, пригласите вы к себе Латынину и Радзиховского на одну передачу, одну...
Понятно.
На другой. Радио «Свобода», аудитория все-таки шире, чем «Эхо Москвы».
Понятно, спасибо. Ну, во-первых, черт его знает, шире или не шире. Во-вторых, тоже вы мне нашли политиков. Я такой же политик, как Латынин и Радзиховский. Мы коллеги, это журналисты. Но они пишут про политику так же, как и я. Но вы знаете что, правда, вот совершенно искренне говорю, я пользуюсь любым случаем, чтобы поговорить не о политике. Я так давно и часто это делаю, что с таким наслаждением говорю не о политике. Давайте все-таки о музыке. Давайте о музыке. Ваши детишки были обречены, как я понимаю, на то, чтобы начать музицировать, да? Вы сами им придумали, на чем их учить? Или вы как-то присматривались... Или они уже, их никто не спрашивал?
Понимаете, тут, ну, во-первых, начнем издалека, потому что моя теща хотела видеть в них врачами. Угу. Вот. Я настаивал на том, чтобы они были музыкантами. Просто в целом, когда они были еще маленькими несмышленышами. Вот. Споры наши были, как правило, под Новый год.
Угу. Что дарить?
Вот. Но, тем не менее, так получилось, так сложилось, что они пошли в музыкальную школу. И начали они с трубы. Был брат Дакшицера, который вел трубу в музыкальной школе Наевского. Вот. И через месяц он понял и сказал нам, что трубачей из них не получится. Ничего. Абсолютно. Вот. Тогда мы начали думать.
Да. А почему?
Ну, у них там с амбушюром что-то, знаете, там с губами, с зубами, ну, чёрта лысого, в общем, короче говоря, много чего. Вот. Тогда мы начали думать, а что? Вот какой такой репертуарный инструмент, но не саксофон?
А
потому что, ну, потому что рано еще, они маленькие были. Вот. Не саксофон, решили кларнет, техничный инструмент, и как бы предвкушает... саксофон в конечном итоге, там где-то. Подспудно мы думали об этом, конечно. Вот, они с удовольствием ходили в музыкальную школу, хотя бы потому, что в общеобразовательной, это спецшкола английского языка, там не получали абсолютно никакого удовольствия, более того, без всякого энтузиазма туда ходили, потому что им доставалось, конечно, крепко там. Вот, и в школе они ходили, и в оркестр, это тоже им очень нравилось. В конечном итоге они поступили в училище уже в класс Осичука Александра на саксофон. На втором курсе я их услышал.
Только на втором?
Да.
А вы специально береглись?
Я вообще не занимался, у меня не было возможности и времени, и, наверное, может быть, где-то и жил, к стыду своему, конечно, пусть, и, дай бог, чтобы они меня сегодня не слышали.
Я им передам, заложу.
Вот, и надо сказать, что на втором курсе, когда я их услышал, я понял, что с ними можно иметь дело, они хорошо играли. в отличие от там, первого курса, когда я так фрагментарно их где-то слышал. Вот. И, кстати, между прочим, вот появление ансамбля «Игорь Брилли. Новое поколение» вместе с ними и со студентами из этого же училища эстрадно-джазового искусства, вот, как раз я и придумал этот ансамбль «Игорь Брилли. Новое поколение». Вот. А все остальное — это пластинки дома, которые они запиливали до невозможности совершенно. И я приходил и не знал, что мне делать с ними, понимаете, в чем дело? Потому что запиленные пластинки, ведь дорогие были пластинки в то время, они же привозились откуда-то там и прочее. Вот. Теперь я понимаю, что это как раз очень хорошо, что они их часто слушали, ну, слава богу. Вот, концерты, на которых они были, на которых я их приводил, которых они сами ходили в конечном итоге потом. В общем, все это вместе, вот это, как я уже говорил, вот среда обитания для них дала возможности сделать выбор. Они сделали выбор сами.
Ну да, уже второй курс, это то время, когда выясняется не только фамилия,
либо
но и возможность.
Либо налево, либо направо, да.
Да, да, да. Вот смешной вопрос. Все-таки близнецы, вы их как музыкантов различаете?
Они совершенно разные. Они абсолютно разные. Более того, один из них лирик в большей степени, это Дима. И такой настырный.
Настырный лирик, это хорошо звучит.
А, нет, другой настырный.
А, другой настырный.
Да, которого я и назначил директором. Да. Это Александр, да, да. Сценарист.
Вы их в звучании, вот когда вы вместе играете, вы вообще, это сложная штука, играющий тренер, да, как в спорте. И режиссер, как известно, лучше режиссеру не играть, не находиться в кадре или на сцене, потому что глаз другой. Вы в тот момент, когда вы втроем, вы всегда существуете в статусе партнера? Или все-таки у вас педагогический старший глаз
вот
присутствует?
Вот что самое ценное, то, что я в них вижу партнеров. Никаких родственных отношений. Это партнеры, которые дают, либо не дают возможности всем, кто в этот момент в ансамбле присутствует. То есть, имеется в виду, создают вот эту ауру какую-то, звуковую какую-то такую, понимаете, в которой можно передвигаться, чувствовать свободно. Нет, я никогда не преподаю в этот момент. Я не педагог.
Геннадий Николаевич из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот по поводу такой вопрос, по поводу джаз. Вот джаз — это импровизация. Я, кстати, не к музыке отношения, можно сказать, не имею отношения, да? Угу. Это постоянная импровизация, да? И почему в советское время именно джаз, власть, как бы, ну, можно сказать, не любила это?
Ясно, спасибо.
Ну, импровизация, понимаете, ну, мы уже говорили в самом начале нашей передачи, что, в общем, это импровизация в целом. Это может быть несколько спонтанная импровизация, а может быть не спонтанная импровизация, но импровизация в целом. Вы понимаете, ощущение, что ты один и свободен, понимаете? Не совсем точно я сейчас сказал, не один, а вместе со своими партнерами по ансамблю, где существует связь, удивительная совершенно связь, когда ты слушаешь друг друга, когда ты помогаешь друг другу. То есть это какая-то жизненная ситуация, короче говоря. Вот. А в советское время, я вам скажу, что поддержка была только с одной стороны, это молодежные организации, в том числе и комсомол, которые как бы, ну что ли, помогали, открывая клубы в свое время, я помню это.
Какие годы это?
Это 60-е годы. 61-й, 62-й, это кафе, молодежное кафе, «Синяя птица», это «Аэлита».
Да, несколько было.
Нет, 4-5 мест было, кстати, между прочим. Почему волна такая была? Волна среди музыкантов, которые пришли в джаз в то время. Вот, в общем...
А вот в предыдущем вопросе была тема идеологичности джаза. Мы уже упоминали, музыка толстых, музыка богатых.
Это смешная история. Это, знаете, это когда говорили, что вот это можно играть, это нельзя играть. Вот это желательно играть, это нежелательно играть.
Почему?
Не знаю, я до сих пор не могу понять, что это такое. Вот, ну, по репертуару. Были вопросы репертуара. Репертуарные комиссии были специальные. Вот.
То есть вот то, что было в фильме «Мы из джаза», так вот эта комиссия, это реальность?
Да, реальность абсолютно. Я, впрочем, со спазмом в горле я смотрел этот фильм первый раз, давно это было, вот, и вспоминал как раз все эти истории. Вот, и потом, понимаете, отношение было другое у чиновничьего мира, совершенно другое было отношение. То есть смысл сводился к одному. Джаз, нет, лучше не надо. Лучше не надо. А если давали играть, например, вот если ты аккомпанировал, например, кому-нибудь из певцов, скажем, тогда это было прибежище для джазовых музыкантов, кстати, сидеть в аккомпанементе, но тогда давали тебе играть одну вещь, соло, то есть, например, в трио или в квартете, одну вещь перед этим. Вот. Ну, и это было очень
забавно. У вас нет никакого объяснения этому? Ну, кроме такого иррационального, что ну вот нот нет. Вот для меня есть объяснение абсолютно такое, почти комическое, иррациональное. Вот текста нет, да? Вот человек играет, что хочет, с точки зрения советской идеологии.
Но откуда
в этом
пришло?
Самом...
Но откуда пришло это? Вот в чем дело, вы понимаете? Если бы это пришло из, там, скажем, Саратова или из Новосибирска, тогда ура да здравствует. Но это же пришло в то время, когда, наверное, со Штатами не все гладко было.
Когда у нас все было гладко со Штатами.
Я надеюсь.
Да. Это после, ну вот после фестиваля.
После фестиваля 57-го года, да.
Стало уже можно.
Да, конечно.
Ах, черт возьми. Подходит к концу наше время, нашей программы. Совсем напоследок, на полминуты. Вот если бы вам можно было платиновый диск оставить там, чтобы записать одну-две вещи, что бы это были за вещи?
«Путешествие в блюз» — это точно совершенно. Вот. И, может быть, «Болин Сол».
Кто?
«Болин Сол».
А. Игорь Михайлович Бриль, музыкант, композитор джазовый, был в эфире «Радио Свобода» в программе «Все свободны». После выпуска новостей слушайте программу «Общественное мнение», совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Отношение россиян к текущей политической ситуации в стране обсуждает Вероника Баде с заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра Борисом Дубиным. Это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю. Всем спасибо. Все свободны. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Тбилиси рейсы будут выполняться ежедневно. Будут выполнять рейсы и грузинская сторона, и
российская. Те люди, которые находились на рубке сверху, были спасены.
Приговором недовольны. Наши люди не виновны.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.